программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Алексей Александрович Маслов, ректор Института стран Азии и Африки МГУ, гость нашей сегодняшней программы. Спасибо, что пришли. Мы сегодня поговорим с вами, может быть, не только об этом регионе, а о таком сопряженных отношениях этого региона со всем миром. Да, известная эта фраза Обамы, по-моему, поворот к Азии могли бы разделить очень многие в свое время. Но он таки совершился, как говорят в одном городе.
Да, да.
Он таки совершился, и, конечно, весь мир еще до сих пор вот в этой стадии трансформации, перехода центров силы. Ну, конечно, возвышение Китая и так далее, мы об этом поговорим. Но у нас есть вопрос слушателя. На днях премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объединение усилий России и Китая для совместного развития станут лучшим ответом на недружественность. Собственные действия в адрес этих двух стран и санкционной политики. Но, как нам напоминает наш слушатель, до сих пор даже в этих сложных международных условиях Москва и Пекин не говорят о заключении договора об обороне. Вот почему?
А потому что обе страны уже заявили, что союзнический договор – это то, что мы переросли. Это говорит и Россия, это говорит и Китай. И речь идет о том, что само по себе вот это военное союзничество, вот именно слово «союз» – это ключевое здесь, это некая дань холодной войне. Вот были союзы, альянсы, соответственно, страны должны были участвовать на стороне друг друга в случае нападения другой страны. Собственно говоря, НАТО – это вот отголоски той холодной войны, так же, как Варшавский договор исчезнувший. И здесь есть одна тонкость. На самом деле, на мой взгляд, несмотря на правильное абсолютно заявление, что мы переросли этот договор, страны до конца боятся впрягаться в союзнические отношения, то есть когда придется в прямом смысле выполнять эти отношения, если, например, будет нападение на одну из сторон. И здесь как раз, на мой взгляд, более выгодная позиция у России, чем у Китая. Проблема у Китая одна, но она очень большая, это проблема Тайваня. Проблема колоссальная, и более того, она нагнетаемая. Я напомню, что, в принципе, с одной стороны, США признают Тайвань как часть Китая, это недавно совсем как раз подчеркнул Байден на онлайновой встрече с Си Цзиньпином, он не отрицает этого, он сказал, что он сторонник политики одного Китая, но тут же, как говорится, вышинка на торте, расширена помощь Тайваню военная, политическое, что вызывает странную коллизию, поскольку формально, если уж из этого исходить, США помогают одной отдельно взятой провинции Китая. И Китай, конечно, страшно нервничает. Более того, очевидно, что сейчас США берет такую стратегию на отжимание от Китая, от КНР, целого ряда стран, которые очень активно сотрудничали с Китаем и которые, честно говоря, принимали инвестиции от Китая. Прежде всего, это страны Балтии, это Чехия, это Польша, это Румыния. И как только эти страны каким-то образом портят отношения с Китаем, туда тут же приходит Тайвань. И вот совсем недавно как раз Литва открывает свое представительство Тайваня. Тайвэя было вообще ничего.
Реакция была тут же, да.
Реакция была моментальная. Во-первых, это вопрос национальной обиды. Мы же должны понимать, что для Китая есть несколько болевых точек, и это не экономика. Это точка Тайвань, это, конечно, Синьцзян, это Гонконг, вот это туда, куда не надо наступать, если, как говорится, вы не специалист, не надо это даже обсуждать. И вот оказывается, что Китай всячески, на мой взгляд, подталкивает к военным действиям, подталкивает США. На Китай теперь идет давление не только сверху, там, со стороны США, других стран, но ведь есть же вообще-то и общественное мнение внутри Китая, которое говорит, оно хорошо прочитывается в блогах, в публикациях, неформальных, в экспертных публикациях. А что, мы будем вот так вот отсиживаться, когда на нас так нападают? И таким образом получается, что, к сожалению, конфликтность в этом регионе, она очень высока. И если, например, Россия и Китай подписываются именно союзнический договор, оказывается, что у России очень сложный выбор. И простого здесь ответа, что надо делать,
нет. Россия делается заложниками этой ситуации, конечно.
Да, конечно. Я надеюсь, что у России нет вот такой конфликтной точки. Даже если мы берем регион Восточной Азии, да, у нас есть сложная позиция по островам Курильской гряды, но явно там войной не пахнет, я имею в виду между Россией и Японией. Это первый момент. Есть еще второй момент. Обратите внимание, что Россия и Китай выстраивают абсолютно новый формат отношений. Именно в военной области. Мы проводим военные учения, совместное патрулирование, воздушное, морское, но при этом говорим, нет-нет, мы не союзники. У нас партнерские отношения с точки зрения самого там широкого спектра. Вот поэтому я думаю, что обе страны до конца боятся вступать именно в союзнические отношения. И речь идет не о недоверии. Уж когда вы совместно патрулируете, тут уж ну, куда же больше доверия. Я напомню, что мы даже проводили учения, когда смешивались на уровне экипажей солдаты двух армий. То есть морские учения были, когда российский экипаж и китайский экипаж – это вместе. Ну, полное доверие. За штабными учениями со стороны России наблюдает Китай из российского штабного пункта и наоборот. Здесь есть большое доверие. Но четко надо понимать, на мой взгляд, сейчас военный альянс более важен для Китая, чем для России. Потому что это у него проблемы военные. Это у него конфликтных точек вокруг масса. Мы сейчас говорили о Тайване, но вообще-то есть и позиция сложная в Южном Китайском море. Очень сложная. И более того, она будет усиливаться сейчас.
Да, по нарастающей, да.
Да. Напряжение, да. Сложная позиция с Индией. И, я имею в виду, вот эти приграничные территории.
Да, в случае такого союза Индия бы отреагировала очень резко и негативно.
Более того, мы должны понять, что в этом случае...
Пограничные споры, тем более, сразу бы обостряются.
А у нас бы испортились отношения и так без этого сложно японские, потому что Япония, она тонко себя ведет по отношению к России, она не хочет совсем уж обрубить отношения. У нас бы испортились отношения с Южной Кореей совсем, которая, кстати, ведет себя достаточно лояльно по отношению к России и так далее. То есть вот как раз, мне кажется, обе страны нашли тот формат, когда мы дружим очень тесно в военной области, но не вступаем в такой глубокий брак, когда развестись уже будет невозможно.
Ну, кстати, Байден, когда сменил Трампа, он немножко изменил риторику, мы еще об этом поговорим, не только в отношении Китая, но помните, когда обсуждалась тема продления договора по сокращению стратегических вступательных вооружений, аргумент Трампа был, почему мы не подписываем и не подпишем, потому что есть неучтенный ядерный арсенал Китая. Но Байден как бы...
Это по ракетам средней дальности.
Да, по ракетам средней дальности. Да. Но, в принципе, когда мы говорим о ядерном потенциале Китая, не только средней дальности, мне кажется, что ни одна страна, в том числе, и мы не представляем этот арсенал. Мы можем его, так сказать, такой чертить большой циркульный круг, но если у нас строгий учет верификации, да, требующий по числу боеголовок, по числу носителей, то в отношении Китая, в общем, довольно туманные соображения, что он имеет и чего он не имеет. Я здесь беру вообще ядерное оружие в целом.
Во-первых, надо понимать, что Китай крайне недоволен сложившейся системой договора. И если есть возможность не вступать в эти договоры, он не вступает, потому что я напомню, что договор был заключен тогда, когда ни о каком ядерном Китае вообще речи не шло. И Китай, это вообще, кстати, распространяется не только на военные договоры, когда Китай заявляет, вот вы, западные страны, создали договорную систему, очень сложную, очень противоречивую. И это все, начиная от патентных договоров, кончая военными договорами. И теперь вы нас туда втягиваете, мы не были авторами этой системы. Как следствие, мы хотели бы для себя разобраться и отвоевать себе кусочек, а то вы нам навязываете свои условия. Китай очень не хочет брать на себя никаких в этом случае обязательств. Мы приблизительно представляем, где расположены, например, дивизионы и подразделения ядерных ракет. Это, во-первых, в Синьцзяне. Это, конечно же, в центре Китая, в провинции Хэбэй, скорее всего. Ну, даже не скорее всего, это, в общем, известно. И, конечно, это по южным рубежам Китая, это Южное Китайское море, конфликтная ситуация. Объем арсенала мы предполагаем, но не знаем. Мы понимаем, что средства доставки у Китая есть довольно мощные. И самое главное, Китай довольно активно развивает свой ядерный подводный флот, о чем постоянно трубит Япония. И Япония что боится? Что за так называемый морским шелковым путем, помните, вот пояс и путь, соответственно, да, есть морская его часть, скрывается идея создания баз подводных лодок по всему Индийскому океану и далее везде, то есть как бы вот вокруг, по нижней части. И Япония заявляет, что сигналом к этому, что Китай действительно создает свои базы, будет начало аренд портов для подводных лодок. И постоянно говорит о том, что вот вы видите, Китай сейчас залез в Средиземное море, очень активно порты арендовал, точнее, купил.
Пакистан.
Пакистан. У Китая есть одна зарубежная база в Джибути, пока это военная база, пока она скорее база ремонтная, но формально, да, это военная база. И Китай, давайте будем честны, начинает расползаться с военной мощью по миру. Он не равен США, я имею в виду, по присутствию. Он не равен тому Советскому Союзу, который имел действительно свои базы от Вьетнама до Кубы. Но Китай до сих пор пока еще не понимает, как оперировать с этими военными базами. Ведь технически военную базу можно сделать. Вопрос, как ее содержать, что такое там подлетное время, снабжение, логистика. Поэтому Китай к этому подходит очень внимательно. Самое главное, Китай не хочет никого напугать. Китаю очень нравится позиция, что страна могучая, но мирная, которая все решает дипломатическим и политическим путем. Это официальная китайская формулировка. Но как только, например, Китай однажды произведет какой-то первый выстрел, я имею в виду не по искусственной мишени, а, например, не дай бог, по Тайваню или еще куда-то, когда, если будет столкновение самолетов или корабли коснутся бортами, вот с этого момента Китай пересечет красную черту.
Кстати, вот опять мы упомянули Тайвань, действительно, это яблоко раздора и такая точка такого конфликта политического потенциального, очень опасного. У нас есть вопрос слушателя на эту тему, я его озвучу. Есть ли на острове силы, которые хотят объединения с КНР по примеру Гонконга? Ну, например.
Да, есть, и они достаточно многочисленны, и я бы разделил их на две категории. Во-первых, я напомню, кто вообще на Тайване проживает, это важный момент. На Тайване сейчас около 23 миллионов, чуть больше 23 миллионов человек. Не так много для Китая, это вообще чепуха, это меньше, чем город Чунцин, где 30 миллионов проживает.
Как европейский город вполне мог бы существовать, и Тайвань.
Я думаю, что
как
коммерческое государство, да. Но на Тайвань когда-то побежало с КНР 1 500 000 600 переселенцев. Это было вот так называемые материковые китайцы, это Чен Кайши и все остальные. Они интегрировались, некоторые женились друг на друге, некоторые переженились с тайваньскими, ну, это, конечно, не аборигены, это были местные жители Тайваня. И если первичный язык Тайваня был так называемый Миннаньхуа, это тот же самый язык, на котором говорит в провинции Фуцзянь, и пекинец не понимает его, то сегодня, вот когда вы приезжаете на Тайвань, вы абсолютно спокойно говорите на общепринятом северном китайском диалекте, на котором говорит китайское телевидение и радио, и вас понимают, вам отвечают. То есть за многие годы, за последние там 4 десятилетия, произошло как минимум культурная интеграция, то есть люди, жители Тайваня, стали говорить на вот этом языке.
Политика в области языка. У них всегда есть какой-то проводник. Ну, либо носители, которые разбавили так вот эту местную традицию, в том числе в отношении языка. Это что, Китай так поработал? Или внутренняя тяга Тайваня к Китаю заставила изучать современный, не современный, а ну, пекинский диалект, я так понимаю?
Да, это была тяга бизнеса тайваньского, потому что, когда Китай стал перекрывать Тайваню бизнес-места в мире, но Китай сделал очень грамотно, Пекин сказал, а давайте через нас. Вы через нас торгуете, вы через нас заводите капиталы. В мире масса тайваньских капиталов, которые переведены как КНРовские капиталы. Это же не запрещено. Тайвань – это провинция КНР. Пожалуйста, любая провинция.
Торгуйте.
Да, хоть Синьцзян, хоть Тайвань. Через...
А это потребовало определенных изменений в языке.
В языке, в манере общения.
В диалекте,
да.
Скажем.
И вот сейчас на Тайване есть довольно много бизнесменов. Это небольшие, малые, средние предприятия, которые говорят, а что плохого-то? КНР классно развивается с точки зрения экономики. Нам это выгодно. Вот многие, например, тайваньцы открыли свои предприятия на территории КНР, это выгоднее. Знаменитый завод Foxconn, который выпускает Apple, все продукции Apple, это же тайваньское предприятие, действующее как минимум в 3 городах Китая. И есть такие вот рациональные люди, которые говорят, слушайте, вот пока Тайвань, единственная опора Тайваня, это США. Если США каким-то образом вдруг отвернутся от нас, ну, будет атака со стороны КНР. Более того, Тайвань действительно деградирует с точки зрения связи, бизнес-связи.
А почему обязательно атака? Поглощение?
Поглощение может быть, только поглощение может быть очень жестким со стороны КНР. Ведь атака же, я не имею в виду обязательно военную атаку. Это может быть атака экономическая. Не хочу говорить, подсказывать сценарий, но достаточно просто обрушить, например, финансовую систему Тайваня, которая так или иначе завязана вместе с системой КНР. И начнется просто финансовый кризис на Тайване. У Тайваня есть несколько сильных позиций. Это, например, выпуск малых чипов, то есть крайне тонких, которые используют сейчас КНР, например, в своих телефонах. И многие говорят, вот ради этого КНР-то и будет захватывать Тайвань. На самом деле нет. Из-за мелочей КНР не делает этого. Но надо понимать, у Тайваня есть проблема. И есть люди, которые хотят ее решить. И я думаю, что если бы не события, которые начались лет 5 назад, то есть довольно резкая политика Си Цзиньпина в области объединения Китая, и, естественно, неответная реакция США, я не исключаю, что мы на нашем веку увидели бы мирное воссоединение Тайваня и материкового Китая. Сейчас, конечно, это отложено на очень долгий срок.
Спасибо. Ну, вот мы говорили об отношениях США, Китая. Было поначалу такое впечатление, что Байден просто продолжит ту же линию, и на это были свои, да, такие симптомы. Но потом мы знаем, что и в доктрине нечто поменялось, было как бы вот подчеркнуто, что Китай чуть ли не враг номер один, но, по сути дела, так, главная угроза Соединенных Штатов. Но, по сути-то, вот что изменилось? Ну, уже прошло достаточно времени. Сейчас так смешно, как немножко Байден заявил, что он пойдет на следующий срок, но прошло еще год, прошел всего. А он уже заявил, видите как. Ну, хорошо, это пиар-работа, но за этот год все-таки вот сейчас, к последнему, ко второй половине, скажем, этого года, изменилось ли что-нибудь? Я имею в виду не риторику, я имею в виду в основном экономику, политику.
Мне кажется, на самом деле изменилось очень многое. И хотя, на первый взгляд, кажется, что тот критиковал, что Трамп критиковал Китай, что Байден критиковал, это были разные типы критики, разные типы наступления на Китай.
Ну, поэтому риторику мы как бы отодвинули.
Да. То есть я сейчас не говорю про критику коммунизма.
Да.
Идея Трампа была зажать Китай экономически. Вот ввести повышенные тарифы, чтобы Китаю было сложно торговать. Тем самым можно было бы обрушить экономику юга Китая, именно оттуда поставляются товары в США, и, возможно, как предполагали американские эксперты, начнется недовольство южных элит финансовых Китая Пекином, ну и начнется какое-то брожение. Байден пошел по другому пути совсем. Во-первых, Байден резко усилил атаку на понятие права человека в Китае. И вот опять Синьцзян как раз, это чисто байденовское. Синьцзян, конечно, раньше и критиковали, но байденовская администрация резко это усилила. Потом Байден еще одну вещь сделал. Именно Байден сумел сделать из Китая такую токсичную страну для многих. Ведь при Трампе И Китай, и США, они говорили, что основные противоречия экономические. Ну, вот дисбаланс в торговле. Давайте сядем за стол переговоров и все решим. А Байден говорит, нет, речь не об экономике. Речь, по сути дела, о контроле над миром, над информационными потоками. И сейчас активно перекрыты каналы проникновения любых китайских технологий в США и вообще в Западную Европу.
Ну, особенно айтишных.
Прежде всего, да. Любые инвестиции в крупные предприятия IT-сектора в США или, там, например, Германии или Великобритании просто полностью заблокированы. Так же, как и в Австралии, в Новой Зеландии, куда Китай не допускается. То есть, Китай сумели обложить вокруг и, самое главное, начали разрушать те ассоциации и те коалиции, которые Китай создавал. Например, 17 плюс 1. 17 восточноевропейских стран и центральноевропейских стран плюс 1 Китай. В прошлом году Литва была первой, кто выходит из этой коалиции. Очень критически относятся две других страны Прибалтики. Чехия, как мы знаем, начала очень критически относиться к Китаю. Польша и Румыния.
То есть, Байден удается?
Да. Да.
Потихоньку изолировать Китай от мира.
Да, потому что он показал, что деньги очень дорого стоят. Именно китайские деньги, которые принимаются, они стоят вам вашей независимости. Но самое главное, вот как с Литвой он поступил. Общий объем торговли Литвы с Китаем – 300 миллионов долларов. Не 30 миллиардов, 300 миллионов, чтобы было понятно. Я напомню, что у нас 108 миллиардов по прошлому году. Байден выделил 600 миллионов Литве на компенсацию потерь. Это покупка страны, конечно.
Ну да.
Грамотно сделано, цинично сделано.
И недорого для Америки, в общем.
600 миллионов –
напечатать, включить, да, станок там. Да даже не надо станка включать.
Вопрос в том, что хотелось бы спросить, а куда вообще литовская продукция будет направляться? Здесь хотя бы Литва продавала какую-то небольшую, ну, да, часть своей продукции Китай. Рынок, Китай, да, большой рынок. Сейчас куда? Я даже не хочу рассуждать над этим.
В Россию пойдут.
Ведь если еще пару лет назад представители...
Кстати, если бы они думали, как бы, да, серьезные, и свободны были в этом мышлении.
Мне кажется, я могу ошибаться, у многих стран очень низкий уровень китаеведческой экспертизы. Они не понимают, что у Китая своя политическая культура и манера поведения политическая. С Китаем можно договариваться даже в очень сложных условиях, и можно при этом соблюдать свои национальные интересы. Можно быть жестким с Китаем. Но есть вещи, которые не надо делать, чтобы не нарушить полностью баланс. Обращу внимание, по прошлому году, я думаю, что по этому году, торговля между Китаем и США выросла. Не упала, а выросла. Хотя США и Китай уж явно не лучшие друзья. Потому что это то, что мы сейчас наблюдаем, один из парадоксов. Бизнес думает по-своему, политика думает по-своему. Бизнесу, что американскому, что китайскому, крайне выгодно друг с другом торговать. Байден не может приказать своим там членам американского сообщества не торговать с Китаем. Опрос проходит недавно совсем среди американской ассоциации, американской Chamber of Commerce, те, которые сидят в Китае. И американцы говорят, мы не хотим выходить из Китая, мы здесь хорошо зарабатываем. Поэтому вот эта проблема того, что политика хочет одного, американская политика, а бизнес американский хочет другое, это сейчас заметно обостряется.
Ну, вот заметьте, очень многие средства массовой информации, особенно европейские, ну, в частности, вот журнал Economist пишет тоже об этом, о том, как конфликте, который возникает сейчас у Байдена именно со своими IT-гигантами. Угу. Наверное, это отчасти завязано и на всей этой истории, потому что они тоже взаимодействовали. Они не конкуренты, конечно, Китай был им конкурент, но, тем не менее, видите, как складывается. Хотя, как говорится, все цифровые технологии там ведущие позиции у либералов, близких, казалось бы, к демократам и к Байдену, который, конечно, либерал по сравнению с Трампом, да, который поддерживал реальный сектор экономики в США и по всему миру хотел. Он хотел, чтобы США доминировали, но, тем не менее, сочувствовал тем, кто развивает реальный сектор экономики. Вот это вот странный такой, я не знаю, завязано ли это на Китай, не знаю просто, но вот есть такие противотоки, противодействие все-таки есть Байдену, а своя позиция в Америке, это интересная тема.
Мне кажется, что вообще IT-компании, монстры американской индустрии, Microsoft и Apple, они крайне недовольны вот этой ситуацией с Китаем, потому что, например, Apple долгое время лидировал на китайском рынке любых гаджетов.
Да, но если ограничить Китай, Китай закроет свой рынок, да?
А вот так и происходит, потому что сейчас мы видим, что позиция Apple спустились там на шестое, что ли, место по отношению к китайским гаджетам. И это серьезная потеря рынка, потому что многие люди, которые думают о Китае, должны думать прежде всего о том, что там более миллиарда потребителей. И причем потребителей, то, что называется суперконсьюмеры, суперпотребители, они меняют эти гаджеты каждый год и так далее. И когда несколько лет назад запретили использовать продукты Microsoft в Китае, хотя, конечно, пиратским образом они используются, но ни в одном учреждении вы их не встретите абсолютно. И многие китайцы с радостью показывают частные китайцы. Смотрите, вот у меня стоит китайская операционная система. Они потеряли рынок, и как раз неоднократно IT-гиганты американские говорили, понимаете, ведь завоевать рынок очень сложно, а потерять его очень легко. Мы даем Китаю использовать свои технологии, продвигать свои технологии.
Да, это стимулирование и внутреннего спроса, кстати.
Конечно, тоже. Ушло Apple, ушел Microsoft, появился китайский компания.
Да, не все однозначно. Но если так довести до конца, до конца ответ не доведешь на этот сложный вопрос об отношениях Китая и Соединенных Штатах, и все-таки Трамп, Байден, если сразу сравнивать, да, такая идеологема именно с точки зрения идеологии сделать из Китая такую паре и такое государство-изгой идеологически, потому что экономически вряд ли это получится. Угу. Вот вы сказали о том, что результаты определенные позитивные с точки зрения Байдена существуют.
Да.
Это подталкивает Китай в сторону России или не только России? Тогда как Китай себя переориентирует в отношении не только соседей, но и своей такой глобальной политики?
Ну, во-первых, на мой взгляд, за последний год Китай просто резко поменял свое поведение. Китай всегда был таким добрым и уживчивым на переговорах. За последний год мы увидели рождение так называемых дипломатий волков в Китае. Это жесткие, яркие дипломаты, причем это те же самые люди, которых мы знали и раньше. Они просто полностью сменили свое поведение. Вспомните, как отшили Блинкена на встрече в Анкоридже. Там просто, да, он был трагическим там.
В общем, овечьи шкуры были сброшены,
да.
Появился скал.
Именно так. И просто те, кто встречаются реально с китайцами на переговорах, те понимают, это нормальное поведение. Китайский переговорщик может быть очень жестким, не всегда улыбающимся. Но американцы не были к этому готовы. Во-вторых, конечно, Китай понял впервые, что надо вырабатывать антипропаганду. До этого США особо не критиковались. Сейчас идет жесткая антиамериканская пропаганда в Китае. Не такая жесткая, как в России, но достаточно жесткая. Пока не очень подкрепленная фактами, то есть, но пока это чисто нравственная.
У нас опыт-то больше исторический.
Конечно, да. Холодную войну мы пережили. И третий момент по поводу России. Китай впервые, на мой взгляд, за последний год изменил то, что называется переговорное поведение, переговорную позицию. Китай внезапно стал во многие строчки вставлять «мы» и «Россия». Вот совсем недавно с большой радостью и интересом читал газету Global Times. Я ее регулярно читаю, потому что лучше выражений просто не придумаешь. Я напомню, китайская газета на английском языке, абсолютно официальный рупор, и там было сказано после ситуации, когда Украина выгнала китайскую Skyraison, вот это скандал с Motor Sich. Skyraison выставил Motor Sich претензии, точнее, украинскому правительству на 4,5 миллиарда долларов, газета Global Times опубликовала потрясающую передовицу, где сказано, что Россия, Китай и Белоруссия должны, наконец, прищемить хвост парочки американских прихвостней. Пахнуло, да. Так что Россия...
А даже не другого мира. Попытки консолидировать своих соседей, где это можно, конечно, речь вряд ли идет о Корее, хотя почему бы и нет. В отношении другого мира как-то меняется под этим давлением и прессом Америки, США, меняется ли вот внешняя политика в отношении остального мира?
Меняется, но значительно медленнее. Дело в том, что у Китая была продуманная модель вот до наступления США. И она базировалась на том, что Китай через концепцию «пояс и путь», проникая в другие страны, в экономике, в администрирование ряда процессов, выделяет кредиты и начинает там, в принципе, контролировать много политическое поведение этих стран. Так происходило, например, с Лаосом, так происходило с многими странами Африки, так происходило с рядом стран Центральной Азии. Но внезапно все это изменилось. И многие страны, которые, в общем, брали деньги у Китая, напряглись и перепугались. Китай не успел перестроить эту модель, потому что многие страны не хотят ругаться из-за Китая с США, но не хотят рвать отношения с США. Именно поэтому я думаю, что вот такой классической концепции, как которая была раньше, есть большие США, то есть на полмира и на другие полмира Китай, уже не получится. Есть гигантская вот масса посередине, причем масса – это масса с большими деньгами и, в общем, с возможностями, которые как раз сдерживают Китай и США от того, чтобы ругаться друг с другом. Китай сейчас постоянно убеждает, что надо выступать с точки зрения общих глобальных ценностей. И в чем парадокс? Раньше точно так же говорили США. Китай и США
поменялись местами. Мы тоже когда-то говорили о общечеловеческих ценностях.
А Китай говорит, это вообще китайское выражение, человечество – единая судьба. У всех единый вызов, соответственно, единая судьба. То есть Китай подхватил вот эти лозунги, которые были когда-то и у США, и у Советского Союза.
Ну да, страны общей судьбы и прочее. Они вообще мастера вот такие вот придумывать модельные, да, такие слоганы. У нас осталась минута. Вопрос такой гадательный очень. Вот относительно саммита Джо Байдена и Си Цзиньпина по видеосвязи, мы ничего пишем, слушайте, не знаю, о чем там была речь, но может предположить, о чем они могли говорить. Все-таки 3 часа.
Во-первых, Си Цзиньпин назвал Байдена своим старым другом. Это очень важно для Китая. Вот такая вот табличка, что старый друг – это хорошо. Байден тонко сказал, что нет, он таковым не является, что не надо тут. Мы о другом.
Не обнимать, да?
Да. Это почти не пожать руку, скажем так. Во-вторых, они беседовали 3 часа, что говорит о том, что много чего, что можно было обсудить. В-четвертых, они, на мой взгляд, отступили от красной черты с Тайванем, то есть договорились, что войны, очевидно, не будет. Они договорились о том, что будут вести переговоры по экономическому регулированию, значит, будет еще одна фаза сделки. Байден отработал свою тему и сказал, что нельзя нарушать права человека в Синьцзяне и далее везде, да. На что ему Си Цзиньпин ответил, что не надо вмешиваться во внутренние дела Китая. То есть каждый отработал свою позицию. Главное, что, на мой взгляд, что было зафиксировано, вот эта симерика Китай и Америка не разрушилась. И как бы не хотела Америка разрушить, и, честно говоря, и Китай, это может быть, это немножко уже не к месту, но Симерика с точки зрения бизнеса, торговли, она продолжает существовать.
Спасибо, спасибо большое, очень интересно. Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, отвечал на мои и ваши вопросы. Мы не прощаемся, через неделю продолжим нашу беседу. Спасибо вам за внимание, а вам за участие.
Спасибо.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.